Глава 16. Тактика боя. После обеденного построения не случилось. И в тренировочный зал нас тоже не пустили. Вместо этого в столовую явились изгои и повели нас разгребать мусор в заброшенных помещениях нашего корпуса. «На время присутствия других кланов вам лучше перед ними не маячить», — сообщила Вуд. «Так что заниматься будете здесь».
«На что, запрут тут?» — возмутился кто-то.
«Нет», — отозвалась изгой. «Но если нарветесь, сами будете виноваты. У этих клоунов дипломатическая неприкосновенность. Даже если они вас на плацу выпотрошат, им никто слова не скажет».
Насколько я понял, мастер Гвард решил, что старшекурсники в случае чего смогут постоять за себя и заступиться друг за друга самостоятельно. А вот мы, новички, пока слишком слабы и разобщены. Судя по всему, прав тут тот, у кого больше прав и навыков, а значит, выше положение в обществе. Право сильного во всей красе, хоть и в специфическом ракурсе. Уж не знаю, относится это только к цитадели или ко всему здешнему обществу. Можно было надеяться на первое, учитывая, что в цитадели к праймам и табулам относились одинаково. В остальном мире это явно не так. Но, несмотря на это, мне необходимо было выбраться на тренировки с Амандой. А то потом скажет, мол, сам виноват, что не пришел, и она ничего не должна. А вот я должен останусь. Причем все, что она пожелает. И я подозревал, что пожелает она чего-то неприличного. Хотя это еще не так страшно, не убийство ведь. Но опускаться до подобного сильно не хотелось. Достаточно большого зала в здании нашего общежития не нашлось, так что каждому отряду выделили отдельное помещение. В этом были свои плюсы. Мне не придется сталкиваться с Орландо. Да и отношения внутри отряда может удастся наладить, пока я общался только с Дрю и Альфом, а знал еще Бес и Бетани. Прочие оставались незнакомцами в синей форме, и вряд ли они вмешались бы, увидев, что меня бьют. Я не был уверен, что и сам вступился бы за них. Уборка затянулась до самого вечера. Мусор приходилось таскать на улицу и сваливать около двери. Похоже, перенос его дальше взвалят на старшекурсников, чему они вряд ли обрадуются. Тренировочное оружие тоже должны были принести они. Все было устроено так, чтобы нам не пришлось выходить из своего корпуса. Неужели представители остальных кланов прямо так возьмут и беспричинно нападут на новичков? Или мастер Гвард просто перестраховывается? Мол, вдруг Орландо или еще кто из высокородных начнет качать права, вспомнит какую-нибудь старую межклановую распрю или еще что. А может, они табулов на дух не выносят, откуда мне знать? Остальные вроде ничуть не возражали и не рвались на волю. Разве что некоторые ворчали об еще одном упущенном дне без тренировок. Другие, наоборот, были рады таскать хлам вместо того, чтобы получать палкой по башке. Можно было бы сказать, что ночь прошла спокойно, если бы я не просыпался от каждого шороха. Мне казалось, что кто-то все время ходит по коридору туда-сюда. Может, там вправду расхаживал патрулирующий гвард или шлялся страдающий бессонницей Эрт. Выходить и проверять я не стал. Это вполне мог оказаться один из новых изгоев. Если уж нас запугивали представителями остальных кланов, то чего ждать от их изгоев? Хотя, скорее всего, у меня просто расшалилось воображение. Сразу после завтрака нас погнали в расчищенные вчера комнаты. Туда уже успели принести тренировочное оружие и стойки для него. «Свободного времени у вас пока не будет», – объявила Вуд. «Надо быстренько подтянуть вас до пристойного уровня, чтоб иноземным гостям показать не стыдно было». Она продемонстрировала столь редкую у нее кривую усмешку.
«Вы так себя ведете, будто к нам враги вторглись», – заговорила Бетани. «А вообще-то у нас с остальными кланами вполне мирные отношения, и их представители прибыли для обмена опытом».
Тут же рассмеялся Эрт.
«Ага, мир. Обмен послами и торговля. Еще бы, послы и торгаши друг друга резать начали. Глупости какие.
А вот если на континенте встретишь кого из других кланов, беги, девочка, беги!»
«А ты встречал и бежал? Не удивляюсь», — съязвила Бетани.
«Они бежали, но не убежали», — пожал плечами Эрт. «Но ты, не я, не сравнивай».
«Вынуждена согласиться с этим типом», — неприязненно процедила Вуд. «Они прибыли, чтобы прощупать нашу боеготовность и показать свою, а вы не готовы».
«Но мы же всего несколько дней тренируемся», — возразил кто-то. «А у Атлантис вообще нет таких тренировочных баз. Их на совершеннолетие сразу на материк высаживают», — поведал Эрт. «Врубаешься? Это Спарта!»
Последние слова наверняка понял только я, но к странностям Эрта все привыкли и вопросов никто не задавал. Общий смысл и без того был вполне ясен. Другие кланы прислали полноценных бойцов, прошедших как минимум одну аттестацию на континенте. А раз между кланами нет особой дружбы, то ученики Цитадели для них – потенциальные враги и соперники в добыче ресурсов на континенте. И проще прикончить нас до того, как мы научимся давать сдачи, чтобы потом по руинам друг от друга не бегать. Возможно, изгои несколько преувеличивали степень угрозы, а мастер-гвард просто перестраховывался на всякий случай. Особенно учитывая, что он и сам не слишком беспокоился о выживании учеников. Стоит вспомнить бесследно пропавшего из зеленого отряда.
«А теперь взяли палки и начали дубасить друг друга», — рявкнул Эрт.
Разделяться на пары нам пришлось самим. Напротив меня оказался незнакомый парень с мечом немного короче, чем мой. Он приветственно кивнул и сразу бросился в атаку. Я едва отбил первый выпад, хотя он был довольно неумелым, не лучше моих. Но перед моим взглядом внезапно зарябили какие-то зеленые линии. Это немного походило на эффект от картографии, но направлено было на совсем иное. Вокруг обоих мечей вырисовывались какие-то непонятные схемы. Надо было лучше учить математику в школе. Хотя, судя по обилию букв и цифр на схеме, такое в школе не проходит. Противник снова взмахнул мечом, и схема изменилась. Я попытался почти не глядя отмахнуться, но неудачно. Его клинок ткнул меня в плечо. Хорошо, хоть он деревянный. «Ты в порядке?» – спросил парень. Я кивнул. Не объяснять же незнакомцу, что у меня тут какой-то непонятный навык проявился. Неужели это эффект навыка мечник? Я-то ожидал, что просто начну лучше владеть мечом. Хотя как это могло осуществиться? Я же сам двигаю рукой, держащий меч. Я поморгал, отгоняя видение. Раз все равно ничего не понятно, что в этом толку? Только отвлекает. И теперь уже сам попытался атаковать. Но схема тут же возникла снова, уже попроще. Формулы и цифры пропали. Остались только линии, сплошные и пунктирные. Некоторые со стрелками, явно обозначающие направление или, может, вектор. Хотя это кажется одно и то же. Я попытался двинуть меч точно вдоль направляющей линии. Противник поступил так же, хотя не мог же он тоже видеть мои схемы. Мечи со стуком столкнулись. Схема тут же изменилась. Один из появившихся новых векторов мерцал, указывая, что надо двигать меч туда и быстро. Так я и поступил. Противник уклонился, но я сумел слегка чиркнуть ему по куртке. «Засчитаем как касание», — предложил он. Я улыбнулся и кивнул. «Похоже, довольно дружелюбный парень». Мы представились и пожали друг другу руки. Звали его Джон, судя по имени из четырех букв «Ортус». Это правило я уже успел усвоить. Хотя вот имена из трех букв носили как безродные, так и изгои. А у остальных вовсе не было разницы, Сангвер там или Прайм. Мы продолжили спарринг. Я снова попытался двигать меч вдоль зеленых линий, постепенно вникая, что они обозначают. Толстая сплошная линия – нынешнее направление движения меча. Широкий пунктир – наиболее вероятную дальнейшую траекторию. Мелкий пунктир – низкий шанс, что противник ударит так или ожидает удара оттуда. Будь всего три типа линий, я бы разобрался,
Но их было куда больше. Разная толщина и длина черточек, мерцание с разной скоростью, стрелки с приписками каких-то цифр. От всего этого голова шла кругом. Я проиграл, так и не сделав больше ни одного касания. Однако все же получил системное сообщение.
Навык тактик повышен до 2 уровня.
Так вот, что за навык, прописанный кракозябрами, мне достался. Интересно, почему при повышении он стал вполне читаемым? Будет плохо, если вдруг с другими навыками случится противоположное. Хотя сперва их прокачивать надо, а не переживать о том, смогу ли прочитать сообщение о повышении их уровня. Перерыв в тренировке сделали только для обеда, а потом снова погнали нас бить друг друга палками. На чье-то возмущение Вуд ответила, что мы и так половину времени просиживаем, отдыхая после проигрыша. А победители не получают синяков, так что жаловаться не на что. Однако регулярными победами могла похвастаться разве что Бетани. Все-таки праймов однозначно тренировали и до отправки в цитадель. Но постоянно выигрывая, Бетани не получала перерывов, так что ее просто взяли измором. С повышением навыка тактики мне стало чуть проще. Число линий немного сократилось, теперь я уже мог выбирать, как направить меч, не путаясь в вариантах. Появился красный цвет для обозначения траектории, удар по которой противник точно не отобьет. Но проверить это я сумел только на атаках одного из противников, который оказался гораздо более умелым. Он разделал меня за минуту, нанеся все 3 удара по красной траектории. А сам я просто не успевал перенаправить меч нужным образом. Противники тоже не стояли на месте, из-за чего схема постоянно менялась. «Неплохо ты дрался», — усмехнулся Эрт, — «для мешка с картошкой». Изгой расхохотался и пошел по своим делам. А я побрел в душ вслед за остальными. Все изрядно вымотались за день, и если кто-то пялился на соседа, то исключительно рассматривая узор синяков. Впрочем, приставаний в душе я за все время так и не увидел, хотя в первые дни некоторые еще пытались брызгать в девчонок водой и заигрывать. Но теперь усталость брала свое. «И вот так нас целый год гонять будут», – простонал Альф, потирая здоровенный кровоподтек на бедре. «Это еще цветочки были», – сообщил ввалившийся в душевую изгой. Я узнал его по красным пометкам на форме. Рик – тот самый, что застал нас с Амандой в лесу. И он явно не мыться пришел, раз явился в одежде. «Ты», – указал он на меня, – «идем со мной. Не боись, не убивать веду. К мастеру Гварду». Он усмехнулся, продемонстрировав остро подпиленные зубы, так что я содрогнулся. «А в чем дело?» – встряла Дрю, выступив вперед и загораживая меня. «Что это мастер Гварду от него понадобилось? Я старшая в группе и...» В руке Рика появился меч со странным волнистым лезвием. Быстрым движением он приставил острие к горлу Дрю. «Велено привести, вопреки любым препятствиям и сопротивлению», – оскалился Рик. «Будешь оказывать сопротивление?» «Не надо». Я схватил Дрю за плечи и оттащил в сторону. «Все нормально, я пойду. Одеться можно?» «Я же тебя к мастер-гварду веду, а не к девкам», – рявкнул Рик. «Одеться нужно, но быстро». Я бросился в раздевалку, едва не врезавшись изгою в спину. Непонятно, что мастер-гварду могло понадобиться от меня, да еще такое, чтобы срочно присылать за мной изгоя, и даже не курирующего мою группу. Вряд ли Рик соврал и собирается прибить меня в лесу, ведь все в курсе, что я ушел с ним. Хотя это ничего не меняет, ему ведь за мое убийство ничего не будет. Однако страхи оказались напрасны. Повел меня изгой вовсе не в лес, а к корпусу гвардов. Только опасений это не уменьшило. Привлечь внимание я мог только фактом, что являюсь не тем, за кого себя выдаю. Человеком из другого мира, а не Лином Табулом. Но тогда логичнее было прислать Эрта, тем более только он мог об этом проболтаться. Или Аманда.
Ведь именно с ней вместе мы столкнулись с этим Риком. Но зачем ей это? Или дело в украденных тренировочных мечах? Тогда это точно Аманда меня сдала. Хотя снова непонятны мотивы. «Заходи», — прервал мои размышления Рик. Я вздохнул и шагнул в кабинет мастер-гварда. Вскоре все мои сомнения разрешатся.